Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, в Осло состоялись переговоры председателя парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова и премьера Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. Ожидалось, что по их окончании Ахмед Закаев объявит о своем возвращении в Чечню, который ранее одобрил президент Чечни Рамзан Кадыров. Однако этого не произошло. Организатором и посредником на переговорах выступал Ивар Амундсен, руководитель британской правозащитной организации «Форум за мир» в Чечне. Дукваха Абдурахманов подчеркнул, что в настоящее время не существует никаких преград для того, чтобы Закаев и другие находящиеся в Западной Европе чеченцы вернулись в Грозный и жили в Чеченской республике. Кадыров неоднократно заявлял, что Закаев может вернуться в Чечню, объясняя это тем, что Закаев не принимал непосредственно участие в боевых действиях против федеральных сил. О том, могло ли возвращение Ахмеда Закаева в Чечню приблизить наступление гражданского мира между сепаратистами и правящим режимом, мы говорим с политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», спецкорреспондентом газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Удивил ли вас сам факт переговоров председателя парламента Чечни и премьера Ичкерии в изгнании?
Вы знаете, слегка, да, удивил. Дело в том, что за Закаевым нету никакой силы для того, чтобы летать в Осло, вести с ним переговоры, потом лететь в Лондон, обратно вести переговоры. На мой взгляд, все это связано с тем, что на сегодняшний день Закаев пользуется Европой таким остаточным авторитетом от прежней сепаратистской Ичкерии. И те, кто его привечает, те, кто с ним контактирует, они себе не отдают отчет, ну, находясь в Европе, это и трудно сделать, отчет о реальном состоянии дел в сегодняшней Чечне. Идея сепаратизма изначально была не принята большинством чеченского общества, ну, а события 2000 года, когда мы увидели, что все эти сепаратисты, и министры, и бригадные генералы во главе с муфтием перешли под знамя федералов, то эта идея окончательно угасла. Так что, по-моему, Дуквахе Абдурахманову не стоило туда летать, мотаться, утруждать себя. Ничего это не даст, ни он, если даже приедет, если даже не приедет.
Давайте послушаем, что сам Ахмед Закаев рассказал о ходе переговоров.
Прошедшие консультации с Абдурахмановым носили очень позитивный характер, потому что мы коснулись очень многих вопросов, о которых я, собственно, наверное, сейчас и не буду говорить и комментировать. Но могу сказать одно, что есть понимание того, что необходима консолидированная позиция по очень многим вопросам, которые касаются будущего чеченского народа. Мы эти вопросы о субъектности Российской Федерации или о независимости чеченского государства, мы их не обсуждали, так как лично у меня нет полномочий для обсуждения этих вопросов. Сегодняшняя встреча была четвертая. Ни разу мы не обсуждали вопрос моего персонального возвращения или моего трудоустройства. Это просто домыслы и догадки, интерпретации журналистские или же политических аналитиков. Следующая встреча намечена в Лондоне. Я думаю, что она произойдет в течение 10 дней в более расширенном формате.
А что, по вашей информации, представляет собой правительство Ичкерии в изгнании?
Ну, вы знаете, это представляет просто такой маленький клуб людей по общим интересам, которые оказались не у дел в силу вот этих обстоятельств, которые оказались выбитыми с родины, и которые на сегодняшний день, я опять же повторяю, то никого и ничего не представляют, кроме самих себя.
А способны ли исправить репутацию действующей власти чеченской вот эти переговоры на фоне скандала и вот с громким зверским убийством Натальи Истемировой?
Ну, если кто-то хочет очень хочет обелить нынешний режим в Чечне, то он, наверное, постарается, чтобы связать эти переговоры и убийство Натальи Истемировой. Но, на мой взгляд, есть такая установка, что, мол, Кадыров возвращает Закаева, и этим самым в глазах Европы он обеляет нынешний режим, который находится в Чечне. Ну, это я так думаю, что эта установка дана из Кремля, и она изначально ложная. Еще раз повторяю, вернется Закаев, не вернется Закаев. Серьезные аналитики и серьезные политологи не придают и не придадут этому никакого значения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, могло ли возвращение Ахмеда Закаева в Чечню приблизить наступление гражданского мира между сепаратистами и правящим режимом, мы беседуем с политологом, бывшим консультантом фонда антитеррора Русланом Мартаговым, ныне он спецкорреспондент газеты «Северный Кавказ», он находится в нашей студии. Саид Бицоев, заместитель главного редактора газеты «Новое известие», высоко ценит авторитет Ахмеда Закаева.
Ахмед Закаев – единственная сила сегодня, которая может претендовать на лидерство в отношении этих людей, которых называют боевиками, сопротивленцами, ополченцами и прочее. И если бы Рамзану Кадырову удалось, в принципе, они ведут сейчас плодотворные переговоры, и сегодняшний контакт, который происходил между ними, все это говорит о том, что, наверное, в конце концов им удастся договориться о каких-то позитивных каких-то шагах, при этом сохраняя лицо Закаева. В этом случае те, которые находятся в лесу, они оказываются за рамками идеологической какой-то платформы, за рамками какого-то закона, потому что если и Закаев признает, человек один из самых авторитетных лидеров ичкерийского правительства, то, естественно, боевики остаются без прикрытия, они сами по себе. Рамзан Кадыров понимает это, пытается всеми силами привлечь на свою сторону Ахмеда Закаева. К сожалению, сегодняшняя встреча, она не увенчалась принципиальными договоренностями. Тем не менее, вот эти контакты свидетельствуют о том, что какой-то позитивный результат будет.
Кравченко перечисляет, какое количество металлов было поставлено России и Германии. Этим металлом вы убивали французов, вы были преступниками.
Генерал Руденко – герой. Возмутительно, что Кравченко таким образом обращается к нему, заявляет адвокат Норман.
Особые закрытые письма ТАСС на волнах свободы в документах прошлого в субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, смогло бы возвращение Ахмеда Закаева в Чечню приблизить наступление гражданского мира в республике, мы говорим с политологом, спецкорреспондентом газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым в нашей студии. Разделяете ли вы вот ту высокую оценку Ахмеда Закаева, которую дал Саид Бицоев?
Да, я больше вижу в словах Бицоева желание, чтобы в Чечне было все нормально, чтобы в Чечне кончились вот эти вот проявления терроризма, убийства, обстрелы и так далее. Но кого будет представлять Закаев, опять же? Ну, нет у него ни вооруженных сил, ни каких-то структур политических, которые он мог бы представлять, и от имени которых он мог бы вести переговоры. Второе. С кем он будет вести переговоры? Кремль на эти переговоры никогда не пойдет с ним. А вести переговоры с Кадыровым, ну, извините, это все равно, что вести переговоры со статуей какой-то, которую я сегодня поставлю туда, завтра перенесу, поставлю сюда. Изначально все это лишено всякого смысла, я еще раз повторяю, это просто попытка как-то обелить режим в глазах Запада, ни больше, ни меньше.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Руслану Мартанову. Вот в 70-е годы, когда из Советского Союза эмигрировали евреи, был такой анекдот. Приходит слепой и просит визу, еврей, на выезд. Ему говорят, ты же слепой. Почему тут здесь не остаться? Он говорит, что я слепой, но я же не сумасшедший. Это у меня вопрос. Когда Наталья из мемориала вот только доклад опубликовала, что в Чечне идут бессудные казни, да? Что в Чечне поджигают дома только по подозрению, что это родственники боевиков, да? Вот когда сватят сюда Ахмеда Закаева, это что, считать его сумасшедшим?
Вы знаете, вот если бы меня спросить, ну, к сожалению, я не могу ответить за Ахмеда Закаева, но если бы меня спросить, я бы никогда не приехал. Это мое личное мнение.
Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», исключает вероятность возвращения Закаева в Чечню.
Я не представляю себе, чтобы Ахмед Закаев мог вернуться в Чечню после убийства Натальи Эстемировой. Интерес Кадырова по возвращении Закаева понятен. Это символ того, что вот чеченцы возвращаются из Европы в мирно процветающую Чечню. Интерес Кремля тут нет никакого, поскольку Кремль считает Закаева своим врагом. Но, повторяю еще раз, не представляю, каким образом после этого убийства Закаев может вернуться.
Я думаю, госпожа Латынина немного не права. Интерес Кремля-то тут как раз и прослеживается. Если бы не было интереса Кремля, никогда бы Кадыров на это не пошел, потому что этот Закай ему и даром не нужен. Так что интерес Кремля и уши интереса Кремля здесь торчат со страшной силой.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня немножко общий вопрос такой интересует. Ведь, ну, не мне вам говорить, что творится в Чечне. Меня интересует вообще, известно ли на Западе вообще-то хотя бы примерно ситуация в Чечне, ситуация в России, процесс Ходорковского и так далее. Я такое впечатление, что они то ли они не в курсе, то ли им абсолютно все равно. Вопрос. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Был у меня один знакомый, вообще-то почему был он до сих пор живой, здоровый. Так вот, когда открыли наши границы, он поехал в Голландию, побродил по Европе, и когда приехал, он сказал: ты знаешь, говорит, на кого эти европейцы похожи? Я спрашиваю, на кого? Он говорит, они похожи на бройлеров. Им, говорит, только вот своя кормежка, своя одежда, свой дом, все, их больше ничего не интересует. Я больше чем уверен, что в Европе все это знают. Но, понимаете, газ и другие вот эти вот энергоносители для них гораздо важнее, потому что они обеспечивают их собственный комфорт. Они просто не знают одного, что когда есть в мире терроризм, а этот мир, он слишком мал, чтобы на этот терроризм, где бы он ни проходил, в Африке или на Кавказе или где-нибудь еще, чтобы на него закрывать глаза. Потому что рано или поздно это зло приходит и к ним. Все равно, как вот эта эпидемия гриппа, о которой сейчас очень много говорят.
Малик Сайдулаев, бывший кандидат на пост президента Чеченской Республики, рад самому факту состоявшихся переговоров.
Переговоры Закаева и Кадырова, если они, конечно, смогут привести к миру, это будет здорово. Но, к сожалению, воюющая страна, редко кто на сегодняшний день поддерживает взгляды Закаева. Результат будет такой. В военном плане положительных результатов практически не будет. Но в политическом плане для международного имиджа линии России на Кавказе и статус самого Кадырова перед федеральной властью, он, конечно, получит положительные оценки в этом. Плюсы будут свои. Но нужно не выливать в республику средства, а сделать так, чтобы республика сама уже начинала зарабатывать деньги. А для этого нужно восстанавливать весь промышленный комплекс республики.
В принципе, Малик Сайдулаев выразил ту же точку зрения, о которой я только что говорил. Практической пользы никакой не будет от того, что ведутся переговоры или нет, но просто вот есть такое мнение, что имидж улучшится, но это вряд ли.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я так полагаю, чтобы установить мир, нужно разобраться с сутью вооруженного конфликта. А здесь начинаются какие-то, вернее, не начинаются, а продолжаются уголовные дела возбуждать. Но ведь есть второй дополнительный протокол к Женевской конвенции 49-го года, определяющий суть вооруженного конфликта внутреннего, то есть не межгосударственного. А если заниматься этой, как ее называть, по тактичнее этими вещами, вот уголовные дела заводить на людей, которые незаконно владеют оружием, хотя в 1993 году вот там власть захватили тоже вроде как непонятно каким способом эти же люди, так конфликт будет продолжаться.
Я неоднократно говорил, что у нас в России до сих пор не было создано ни одной комиссии, действительно, которая бы состояла из независимых аналитиков, политологов, юристов, те, которые разобрали бы причины возникновения этого конфликта и разобрали бы сам конфликт. И обозначили бы, вот этот виноват, вот этот не виноват. У нас этого не произошло. Следовательно, механизм, по которому возникли оба конфликта, второй еще продолжается, этот механизм существует, и он может в любой момент заработать. Поэтому вот слушатель, которому я отвечаю, он абсолютно прав. Не разобрав причину вот этих вот конфликтов, не рассказав о том, как это все произошло, как это случилось, что тысячи и тысячи людей погибли, и никто за это не ответил, мы никогда этого конфликта не освободимся. Он будет продолжаться и продолжаться.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Лидер Курской рабочей партии Аджалан был приговорен к пожизненному заключению просто за то, что он лидер организации, ведущей сепаратистскую деятельность. Никто вообще не доказывал, что он кого-то лично убивал. То есть в Перми сейчас судят какого-то то ли журналиста, то ли правозащитника, который просто предложил отдать Кавказ, как такой дискуссионный. И это уже считается экстремистской деятельностью. В то же время вот господину Закаеву предлагается вернуться, просто и говорит Кадыров, что вот он никого же лично не убивал, поэтому, мол, ни за что его и преследовать. Вы объясните мне, как, почему Руслан за одну и ту же деятельность разные люди получают столь разные наказания?
Дело в том, что вот эту историю с пермским журналистом я знаю, и для меня это просто удивительно, как это вот за дискуссионный такой вот вброс информационный человека начинает судить. Что же касается Закаева, так вот я вам напомню одно. В отличие от Аджалана, лидера Курской рабочей партии, этот режим, режим, в котором состоял Закаев, был признан. Вот-то в чем дело, понимаете? У нас такая интересная власть. Когда нам надо, мы признаем режим. Террористический, он не террористический, самозваный, не самозваный. Когда нам это не надо, мы этот режим отвергаем и говорим, что они все террористы. Так вот тогда, если сажать Закаева, то надо было вместе с ним сажать и товарища Ельцина, пока он был живой. И всех тех чиновников, которые при нем состояли. Вот это было бы справедливо. Что же касается в отношении пермского журналиста, да, то, что он написал, это вопрос дискуссионный, но прежде чем писать такие вещи, всегда надо было бы узнать, подумать, вернее, а то у нас вот такая привычка, знаете, вот я ляпну, а там трава не расти. А хотят ли сами кавказцы выходить из состава России? Вы знаете, вот лично моя Чечня слишком дорого заплатила, чтобы мы сейчас отсюда вот вышли, и все здесь вот бросили и оставили. Слишком дорого. Нефть у нас, если уж на то пошло, качает еще с царских времен. И до сих пор продолжает качать. Деды и прадеды наши погибли. 36 тысяч чеченцев и ингушей участвовало в Великой Отечественной войне. Так что же это, мы все должны забыть, что ли? Я лично 5 лет работал на Тюменском севере. Я это тоже должен забыть? Нет, ребята, так, такие вещи не делаются. Но судить за это я бы не стал. И вообще считаю, что это дикость.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, конечно, смотрю возврат Закаева в Чечню сквозь призму национально-освободительного движения Чечни. Кто бы там что ни говорил, но каждая нация имеет право и на самоопределение, и на свободу, самовыражение. В какой форме она будет сотрудничать с Российской Федерацией? Это вопрос 20-й. Но возвращение Закаева в Чечню, я думаю, все-таки даст новый импульс вот этому движению. Спасибо.
Ну, я так думаю, что наш слушатель имел в виду движение за, опять же, национально-освободительное и все такое. Да, вы знаете, уважаемые, ну, нахлебались мы это уже выше крыши, честное слово. То, что вернется Закаев, я лично за то, чтобы он вернулся, чтобы все вернулись, понимаете, чтобы все жили, чтобы никто не стрелял, чтобы все работали. Но не та ситуация сейчас. Не та ситуация. И второе, значит, да, мы все имеем право на национальную самоидентификацию, на национальное самоопределение, но давайте это делать как-то цивилизованно. Понимаете, какая бы ни была эта власть, какая бы ни была эта конституция, но она есть, она существует, и она дает какие-то рамки, какие-то формы, чтобы вы в этом пределах национальной самоидентификации и национальной самобытности вы как-то себя выявили. Понимаете? Вот в этих рамках и надо все-таки делать. Потому что то, что делают сегодня те так называемые наши национал-освободители, как никто другой они укрепляют эту власть. Только благодаря им приняты все эти драконовские законы. Если бы их не было сегодня в Чечне и на Кавказе, Кремлю нынешнему их надо было бы просто придумать. Потому что без них они бы давно уже сдулись.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот первое, было сказано, что республике пора уже зарабатывать деньги. У меня сразу возник вопрос, а зачем это делать, зарабатывать? И второй, а можно ли это делать при существующем режиме вообще-то? Спасибо.
Хороший вопрос. Особенно, а зачем это делать? Ну, для Кадырова это делать не надо, ему отсюда поступают деньги, как говорится, немалые. Ну, а для тех, кто живет в Чечне, это обязательно надо. Ну, вот обратите внимание, вот в Чечне построили самую большую в Европе мечеть. Разрекламировали это, я не знаю как, Путин, Медведев, все туда приезжали. Но ни одного завода, который бы хоть как-то вот в каком-то вот, ну, хотя бы процентном отношении решил проблему безработицы. Ни одной фабрики, ни одного нефтеперерабатывающего предприятия, хотя в советское время их было 4 этих завода газа и нефтеперерабатывающих. Потому что сырье под ногами и дешевая рабочая сила и источники сбыта рядом. На сегодняшний день ничего этого не сделано. Мало того, я вам даже скажу, вот я постоянно привожу этот пример, потому что это очень показательный пример. Даже железная дорога от Моздока до Грозного до сих пор не электрифицирована. Вы понимаете, поезд доезжает вот как электричка до Моздока, там электричка уходит в сторону, цепляет паровоз, и как в 19-м, начале 19 века мы чуф-чуф-чуф и едем в Грозный. А вы говорите, зарабатываете. Как там заработаешь? Там ничего нету. Вот мечеть и медресе есть, но там не зарабатывают.
А удивляет ли вас молчание федерального центра, который объявил Закаева в розыск по линии Интерпола об этих контактах? Они вроде противозаконными выглядят.
Ну, это еще одно свидетельство того, что это проброс Кремля. Идея Кремля, идея кремлевская осуществляется, она просто руками Кадырова. Если это не получится, будет Кадыров виноват, получится, это Кремль немножко вроде будет обелен. Вот такая вот фишка.
Напомню, что в Осло состоялись переговоры председателя парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова и премьера Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. И о том, смогло бы возвращение Ахмеда Закаева в Чечню приблизить наступление гражданского мира между сепаратистами и правящим режимом, мы говорим с политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», ныне специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ» Русланом Артаговым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Ростовской области расследуют причины автокатастрофы, в которой 21 человек погиб и 8 были ранены. Как сообщил РИА Новости представитель Министерства транспорта, состояние дороги в месте аварии соответствовало нормам. Следствие выясняет, в каком состоянии находился водитель автоцистерны, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с пассажирским автобусом, сообщил руководитель ГИБДД Виктор Кирьянов. 17 человек погибли и около 20 пострадали в катастрофе пассажирского самолета в аэропорту города Мешхед на северо-востоке Ирана. По сообщениям иранских СМИ, самолет, совершавший рейс Тегеран-Мешхед, при посадке по неустановленной причине съехал с полосы, врезался в заграждение и загорелся. На борту лайнера было 153 пассажира. Европейский Союз заявил, что президентские выборы, прошедшие в четверг в Киргизии, не соответствовали международным стандартам. В заявлении, с которым выступила председательствующая в ЕС Швеция, отмечено, что голосование не может быть признано демократическим. Ранее наблюдатели ОБСЕ опубликовали предварительное заявление, в котором утверждается, что выборы сопровождались нарушениями. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев подтвердил Радио Свобода, что в столице Норвегии Осло прошли его переговоры с председателем парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым. Закаев не привел подробностей переговоров, однако подчеркнул, что они будут продолжены в ближайшие недели в Лондоне в расширенном формате. В Донецкой области Украины за сутки с пищевым отравлением госпитализировано 40 детей. Они отдыхали в летнем лагере и почувствовали недомогание после ужина. В Хорватии не менее 6 человек погибли, несколько десятков были ранены в результате железнодорожной катастрофы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, смогло бы возвращение Ахмеда Закаева в Чечню приблизить наступление гражданского мира в республике, мы говорим с политологом, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым. Он находится в нашей студии. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», не удивлен контактами Закаева с официальным Грозным.
Контакты Ахмеда Закаева с представителями нынешних чеченских властей продолжаются уже не первый месяц. Максимум, что ему обещают, это возможность жить, не подвергаясь преследованиям. Правда, непонятно, на чем основаны эти обещания, поскольку Генеральная прокуратура отнюдь не сняла с него свои абсурдные обвинения. Нынешнюю ситуацию в чеченской эмиграции можно сравнить с тем, что было в эмиграции российской в 20-е годы. Смятение, одиночество, смена вех. Невозможно жить в эмиграции в узких эмигрантских сообществах. А вернуться? Вот, пожалуйста. Родина восстанавливается, крепнет. Казалось бы, это та самая великая родина, о которой когда-то мечтали. Именно на это все время рассчитывая возвращался в Россию, например, Борис Савенков. Что вот его цель достигается, правда, иными людьми, иными путями, а он здесь нужен. Мы помним, что ждало в России всех возвращенцев тех лет.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Мне вот такой вопрос. Вот я понимаю, к Рамзану Кадырову у всех разные отношения. Кто-то, ну, мы все по-разному внимательны, но несмотря на все это, существует ли на случай чего, не дай бог, альтернатива тому человеку, что вот в данной ситуации, что мог управлять Чечней? Потому что мы помним времена Завкаева и всего остального. Вот ваше мнение хотел вас этому слушать. Спасибо.
Вы знаете, когда вот ставится вопрос таким образом, а вот есть ли альтернатива этому человеку, это всегда, знаете, вот, ну, немножко смешно бывает. Ну, если бы не было его, тогда что бы, тогда что, мир рухнул бы, что ли? Вы говорите, времена Завгаева. Так вот, вы как-нибудь потрудитесь подсчитать, сколько дали времени Завгаеву, сколько дали времени Хаджиеву, сколько дали времени во время второй кампании тому же Кошману. 5-6 месяцев. 5-6 месяцев. И то это месяцы, когда шли активные военные действия. Что они могли за это время сделать? При всем даже желании, если оно у них было. Ничего. А здесь уже, смотрите, с 2000 года Кадырова власти. Поэтому не надо из них делать каких-то особых героев. Там город Грозный, город Грозный. Не в том виде, как он сейчас, когда ржавые канализации, когда рапортуют, что все сделано, а внутри даже лестничных пролетов нет в некоторых домах. Город Грозный заново, при нынешней технологии, можно было отстроить за 3 года. Это чтобы все знали, которые вот говорят, что вот если бы не было Кадырова, не было бы Чечни. Была бы, не волнуйтесь.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», не разделяет иллюзии чеченского руководства.
Рамзан Кадыров представляет возвращение Ахмеда Закаева как еще один способ консолидировать чеченский народ. Но это, мягко говоря, лукавство. На самом деле Ахмед Закаев, как человек, уже дискредитирующий себя в глазах чеченского народа, не может никого консолидировать. Он отработанный такой лидер, который уже никого не сможет объединить. Мне было гораздо приятнее, если Рамзан Кадыров консолидации чеченского общества обращался бы к таким людям, как ваш сегодняшний собеседник Руслан Мартагов, к людям, которые не переходили из лагеря в лагерь, которые всегда были на стороне федеральных сил, которые строили эту республику еще в начале 90-х годов, в конце 90-х годов. Политика в данном случае перевешивает здравый смысл, поэтому я лично ничего хорошего от возвращения Ахмеда Закаева не жду.
Ну вот, Вадим абсолютно прав. Ни хорошего, ни плохого от этого не будет. Просто приедет человек и все. Кто ему обрадуется, так это его родственники, которые здесь остались в Чечне. Ну и все, а из-за этого такой сыр-бор разводить, это просто, ну... Я опять повторяю, это вот сделано с дальним прицелом, сделано, что якобы Европа наблюдает там и все такое прочее. Да и в Европе, знаете, эти Закаевы и Кадыровы, и Чечня – это до далекой лампочки.
Слушаем Алима Абдурахмановича, радиослушатель из Калининградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый
вечер.
Я обращаюсь к Руслану Мартагову. Я живу в России с 72 года, и всегда для русских я был черножопым. Хотя я никогда не провоцировал русское общество на такие высказывания в адрес. Поэтому и поддерживаю освободительную борьбу чеченского народа. Вот теперь вопрос. Слушай, Руслан, кто тебе дал право говорить такие вещи от имени чеченского народа?
Ну, во-первых, я не говорю от имени чеченского народа. Я говорю от своего имени, это раз. И, во-вторых, если вы, Алим, являетесь, значит, как говорится, или болельщиком, или родителем национально-освободительного движения, тогда что вы живете в Калининграде? Это делается очень просто. Вы приезжаете в Чечню, покупаете автомат и уходите в лес, и так доказываете свою правоту. Для этого не надо в Калининграде сидеть. Для этого не надо сидеть в Европе, не надо сидеть в Москве. Таких патриотов знаете, сколько много?
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает Закаева оптимальной фигурой для диалога.
Ахмед Закаев достаточно хорошо позиционирован на Западе, особенно в Европе, где он прожил все последние годы. У него сравнительно неплохая репутация для человека такой биографии происхождения и опыта войны с Россией. И, безусловно, для Рамзана Кадырова, который очень серьезно подорвал свою репутацию в последнее время, особенно громкими эксцессами типа Дубайского, я имею в виду печальную судьбу Сулеймана Мамадаева. Ситуация, когда у западных фигур Рамзана Кадырова и ее непропорционально большая роль в российской политической системе вызывает все больше вопросов, такой лоббист и представитель, как Ахмед Закаев, безусловно, Кадырову нужен. Нужен и Закаеву Кадыров, поскольку, в общем-то, источники финансирования той деятельности, которой занимался Ахмед все последние годы, истекают, ему, безусловно, надо снова укореняться на родине и найти свою новую политическую нишу. Что же касается Кремля, то его роль сводится к статусу наблюдателя. Это относится, в общем, к большинству проектов, которые затевает Рамзан Кадыров, которые в сегодняшней России чувствуют себя абсолютно свободно и уверенно, и в этом смысле имеет определенные преимущества даже перед президентом и премьер-министром Российской Федерации.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Руслан, скажите, пожалуйста, несколько слов о чеченской диаспоре в Западной Европе. Насколько она велика, как она по странам распространена? И такой, если можете, осветите вопрос. А на какие, собственно, шиши существует вот правительство в изгнании, которое Закаев возглавляет?
Спасибо за вопрос. Дело в том, что я вот с большой точностью не могу сказать вам, как, в каких странах, какой пропорции распределена чеченская диаспора, но по некоторым данным, вот только количество тех, кто выехал вот последние годы, вот последние десятилетия, достигает порядка 500 тысяч человек. Понимаете? Ну, среди них очень много, я вам скажу, тех же ингушей, русских, бывших жителей Чеченской Республики, вот, которые по национальности не чеченцы, но они выезжают именно как чеченцы. Теперь вот эти, все они существуют на пособие по безработице, ну, больше своей части, но очень значительная часть, понимаете, ищет работу, находит ее, каким-то способом перебиваются, живут, вот, насколько я знаю, довольно неплохо, ну, это естественно, Европа, она все-таки и есть Европа. А на какие средства существует правительство Ичкерии, да понимаете, ну нет этого правительства-то, понимаете, нету этого правительства. Есть только название, вот премьер Ичкерии, господин Закаев, потом где-то в другой стране там кто-то председатель парламента у них, Фирзаули, по-моему, или не знаю даже точно, кто такие. В общем, тот в другой стране. Даже вот говорить о них, что вот какое-то правительство там, это, понимаете, ну нет основания для этого.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Да, действительно, на чужбине жить не сладко, мне кажется. И вот, ну что это за переточное какое-то правительство, боже мой, отстроили Грозный. Мой отец, который от первого брака сестру, так сказать, нажил, дочку, да, она пропала вместе с племянницей. У меня нет злобы на чеченцев. Вот у меня к вам вопрос, могут ли простить матери, как русские матери, и я, как своих потерявших? Ведь от 7 до 70 лет пожелавшие войны русских истребляли там. Мы же молчим, мы же простили. Если пришло время собирать камни, то мы все помолимся, и хорошо, что мечеть построили.
Спасибо. Спасибо за такой вопрос. Спасибо. Прощение и взаимное покаяние – это, знаете, вопросы очень сложные. И каждый человек должен решать их сам для себя. Вы говорите, там истребляли русских. Да, да, там очень много русских убили, много русских убили. Но не тысячи. Запомните это, не тысячи, как принято сейчас у национал-патриотов говорить. И запомните, что чеченцы спасали русских своих соседей. И запомните, что виновны в этом, в убийстве тех русских, не чеченцы, а те власти, которые сидели в Кремле и которые допустили весь этот беспредел. И беспредел этот снабдили оружием еще, снабжали деньгами. Вот кто виноват. Взаимное покаяние – это народы ни в чем не должны друг перед другом каяться, друг друга прощать. Вот я бы хотел услышать покаяние со стороны, как с чеченской стороны, так и с кремлевской стороны, тех, которые завязали эти войны. Вот и от них бы я хотел услышать эти слова.
Слушаем вопрос Николая, радиослушатель из Мордовии.
Здравствуйте, Россия, здравствуйте, Чечня.
Здравствуйте.
А не пора ли чеченскому народу или всем представителям отменить тиранию Грозного имени города, названия столицы? Ведь уже пора, наверное... Грозный уже 500 лет примерно тому назад был, а теперь и все по-старому, все по-старому. А город уже новый. Грозный, московский Грозный разбомбили всю Чечню и построили теперь новую столицу. И...
Ну, вы знаете, мы все-таки за свою память и за свою историю держимся. Поэтому для нас Грозный был, есть и остается, и будет Грозным.
А как аэропорт сейчас называется, Северный?
Вы понимаете, он раньше назывался имени шейха Мансура, но, наверное, и сейчас так называется, если только в честь Кадырова не переименовали.
Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушницу из Смоленской области.
Доброй ночи, уважаемые.
Доброй ночи.
Давайте вспомним, что Конституция Советского Союза была самой демократичной в мире, и каждая нация имела право на самоопределение. И вот товарищ из Калининградской области не обязательно должен получить автомат и бегать в горах или по равнинах, стреляя там по выбору своих идеологических врагов. А нельзя ли, вот вопрос присутствующему журналисту, как вы думаете, возможен ли мирный, как вам тут сказать, мирный переход к мирной власти мирными средствами? И не надо ли действительно покаяние утверждать в чеченской нации и в русском народе, и прежде всего в бандите Кадырове? Я его вот не знаю, самый ненавистный человек мне.
Спасибо за вопрос. Вы говорите мирно. Ну, знаете, наш мир несовершенен, чтобы вопросы вот территориального раздела по национальному признаку, чтобы мы решали это мирным путем. Но нет такого в мире, понимаете? Надо исходить из реальности. И человек, который говорит, что я сегодня за национальное самоопределение в рамках своего государства, который говорит это, не просчитывает эти события, что последует за этими словами, он получает то, что получили мы в Чечне. Это преступление. Какими благими намерениями бы оно ни прикрывалось, но это преступление.
А как, по-вашему, какой эффект мог бы иметь судебный процесс между Олегом Орловым, председателем правления мемориала, и президентом Кадыровым, если бы он состоялся?
Вы знаете, я очень жду этого судебного заседания. Для меня было вот большой новостью услышать, что господин Кадыров подал суд на господина Орлова. Ну, я только могу надеяться, что господин Кадыров сам будет в суде защищать свою правоту и оспаривать слова обвинения Орлова. Это было бы зрелище то еще. Ну, а если он пришлет вместо себя какого-нибудь адвоката, то это означает, что то ли аргументации не владеет полной, то ли еще чем-то не владеет, чтобы сам представлять свою защиту.
Слушаем вопрос из Липецкой области от радиослушателя Сергея. Плохо слышно. Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зависимости от Северокавказского конфликта, не видит смысла в возвращении Ахмеда Закаева на родину.
Я не знаю, что за встреча Закаева с представителями Кадырова. Я думаю, что для Кадырова это лишний раз подтвердить свою значимость и выступить в роли миротворца всех чеченских сил. Для Кремля, но это тоже, наверное, то же самое, что верную политику проводит Кремль. А вот вопрос, для чего это Закаеву? По-моему, ему неплохо живется в Великобритании. Мне кажется, что если он вернется в Чечню, он полностью себя нивелирует как политика, потому что столько лет он сопротивлялся российским войскам в Чечне, и теперь, если он пойдет на определенные уступки Кадырову, то мне кажется, что это только минус Закаеву. Что это даст в общей степени Чечне как республике, что это даст народу, то, по-моему, ничего.
Я думаю, даже слова Елены комментировать не надо. Это все, о чем я сегодня говорил. Ничего это не даст, ни к чему это не приведет.
А как воспринимаются в национальном самосознании чеченского народа сейчас вот персонажи Первой Чеченской войны, в частности, которые можно отнести Ахмеда Закаева? Как преподается в школе этот период, вот 94-й год или начало 90-х годов?
Ну, курс этому восприятию вот этого вот первого конфликта, 94-6 года, он задан. Задан покойным Ахмадом Кадыровым. Задан словами, что вот та война, она была справедливая, понимаете? И поэтому все вот эти вот герои, так сказать, первой кампании, они привечаются, да, привечаются, за исключением тех, кто остался жив из них и во вторую кампанию не поддержал Кадырова. Вот кроме них, они остальные привечаются. Я еще раз говорю, если... Старший Кадыров сказал, что это была справедливая война. Значит, из этого надо исходить, значит, из этого строят идеологию, значит, из этого все это преподают и все это преподносят чеченскому обществу.
А как сейчас трактуют в республике фигуру президента Дудаева?
Ну, о ней сказал нынешний президент Рамзан Кадыров. Он сказал, что он преклонялся перед ним. Он, как он выразился, до ночи, значит, шлялся по Грозному только для того, чтобы увидеть, и приезжал домой в Гудермес глубокой ночью. То есть, опять же, чувствуется вот эта пиететность перед сепаратистами первой волны, понимаете? В полном смысле этого слова дух сепаратизма, он там остался, он никуда не делся.
Вот сейчас 100 международных правозащитников, в том числе несколько лауреатов Нобелевской премии, обратились к президенту Медведеву с просьбой отстранить президента Рамзана Кадырова на время следствия по делу об убийстве Натальи Истемировой от должности, чтобы было объективное расследование. Как вы считаете, возможно ли такое развитие событий?
Да ну что вы. Нет, конечно, невозможно. Кто же отстранит Рамзана Кадырова от власти? Это не в интересах ни Кремля, ни тем более самого Кадырова. Поэтому, да, впрочем, у нас привыкли, знаете, на мнение правозащитников плевать с высокой колокольни. Поэтому они могут предлагать все, что угодно, а мы будем поступать так, как считаем нужным.
А опровергает ли вот это зверское убийство Эстемировой миф о стабильности в Чечне, о том, что все находится под контролем президента Рамзана Кадырова?
Ну, вы правильно сказали, миф о стабильности в Чечне. Дело в том, что никакой стабильности в Чечне нету. Понимаете, если вот так вот убивают правозащитника, если вот так убивают милиционеров. Сегодня знаете, сколько милиционеров хотели бы выйти из состава МВД Чеченской Республики? Им не дают этого делать. Не дают, ищут любые пути, чтобы оттуда выйти, потому что пушечным мясом никто не хочет быть. Никто. Их посылают в горы, там они подрываются, там их расстреливают боевики, подрывают боевики. И что он за это получает? Только то, что его именем какую-то улицу назовут или тупик какой-нибудь.
А к чему привело снятие режима контртеррористической операции в республике? Привело ли к сокращению, например, контингента федеральных войск?
Да нет, насколько я знаю, никакого сокращения федеральных войск там не было. По-прежнему вот есть случаи применения авиации, применения артиллерии. Так что, что был этот режим КТО, что он не был, вы знаете, для чеченцев ничего не изменилось. Даже потому, что блокпосты вокруг республики не убраны. И это единственный регион на территории России, вот куда въезжаешь, как какую-то осажденную крепость. Когда через эти блокпосты проезжаешь, у тебя начинают проверять машину, а что ты везешь, куда ты едешь. Особенно хорошо проверяют тех, кто везет какой-то товар на продажу. И пока он мзду не заплатит, его не пропускают.
А кому, по-вашему, могла больше всего мешать деятельность Натальи Эстемировой, вот сотрудницы Грозненского мемориала?
Естественно, властям Чечни она в самую первую очередь мешала. Властям Чечни и нынешней верхушки российской власти. Ведь, с одной стороны, существует миф, понимаете, мы мечеть построили, мы то построили, мы вот аквапарк открыли там и все такое прочее, а с другой стороны, бессудные казни, поджоги домов, убийства, похищения. Не стыкуется все это. А Эстемирова об этом как раз и говорила. Поэтому она и мешала, поэтому ее убрали.
Вот через неделю открывается повторный процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Направлено это дело на новое рассмотрение, хотя их подозреваемых уже оправдал суд присяжных. Как вы считаете, есть ли перспектива у нового судебного разбирательства?
Нет, я считаю, что нет никакой перспективы, потому что не назовут ни заказчиков, ни исполнителей не поймают. Так что перспективы никакой нет, это просто такая попытка соблюсти лицо перед общественным мнением, ни больше, ни меньше.
А следовало ли, по-вашему, отправить дело на новое расследование уже с другими обвиняемыми? Или вот следует опять под суд отдать тех же самых подозреваемых?
Вы знаете, я не в курсе вот количества и качества предъявленных им обвинений и статей, но, на мой взгляд, само следствие, и об этом я говорил в редакции «Новой газеты», само следствие изначально, это я говорил следователь, изначально не могло правильно вести, потому что это было политическое убийство. Политическое убийство, которым, ну, судя по всему, замешаны очень высокие силы.
Вот руководство Следственного комитета при прокуратуре говорит о прогрессе в расследовании дела Ямадаевых. Как вы считаете, есть ли перспектива вот столь громкого резонансного преступления?
Ну, вы знаете, по-моему, дело Ямадаевых, а при той массе, значит, свидетельских показаний, при той массе, значит, вот этих вот технических средств, я имею в виду вот камер наблюдения, раскрыть его это мог и обыкновенный выпускник школы МВД. Но то, что его до сих пор держат вот в таком вот состоянии, что, мол, того не можем найти, этого не можем найти, от того поймали, а тот куда-то убежал, это свидетельство о том, что просто тянут время. Хотя прекрасно, скорее всего, знают, кто и как и заказал, и сделал это.
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан, скажите, пожалуйста, вот если кризис повернется таким образом, что Москва не сможет финансировать экономику Чечни. С учетом того, что нефть тоже падает в цене, да? И вот, как вы сказали, в общем-то, 20 лет люди нормально не работают. Вот как можно поднять экономику? Вот предположим, что вот в связи с тем, что произойдет, эта власть упадет сама собой. Дальше что будет?
Вы знаете, я даже боюсь прогнозировать, что будет дальше. Дело в том, что будет полный коллапс, это раз. Дело в том, что на территории республики нету даже вот начальных каких-то вот, ну, как бы вам сказать, вещей в виде вот производства, каких-то технологий, на основе которых можно было бы вот что-то заставить работать, что-то заставить шевелиться. Этого нету. Ну, я так думаю, что для нас, вот вообще-то, в принципе, для нас, чеченцев, которые вот живут в Чечне, для нас кризис не страшен. Мы уже привыкли, мы уже 20 лет в этом кризисе живем, понимаете? Здесь-то кризис хоть денежный, а у нас там кризис с бомбами, с пулеметами, знаете, с без вести пропавшими. Я боюсь другого. Я боюсь, что когда придет эта вторая волна кризиса, кто-то захочет отвлечь от него общество новым конфликтом на Северном Кавказе. А для этого там все готово, к сожалению.
А допускаете ли вы вероятность воссоединения Чечни и Ингушетии в вновь созданную Чечено-Ингушскую республику, как об этом сейчас некоторые говорят?
Я бы приветствовал это. Я бы приветствовал это только не при нынешней власти, как в Чечне, так и в Ингушетии. Для этого должна быть другая команда и должны быть другие условия.
А связываете ли вы покушение на президента Евкурова вот с тем, что он мог препятствовать вот такому процессу?
Да ну нет, конечно, вы что? Нет. Евкуров здесь при чем? Дело в том, что Евкуров не мог ни препятствовать, ни потворствовать этому процессу, потому что на тот момент этот процесс он вообще не рассматривался. Там рассматривалась только ситуация вокруг пригородного района. Евкуров, по сути дела, пригородный район Северной Осетии отдал, вот, а господина Зязикова оттуда убрали только за то, что он этому противился. Вот и вся подоплека вот этих кадровых перестановок.
Большое спасибо вам. Напомню, что ситуацию в Чечне мы обсуждали с политологом, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Шестого июля в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать новые исследования Левада-центра, посвященные системе российского образования. В программе участвуют Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра, и Евгений Понимович, председатель комиссии по образованию Мосгордумы, заслуженный учитель России. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир